Рассказ о трудах и днях создателей вольной типографии в период апогея и перигея русской бесцензурной печати был задуман Герценом как единое, хронологически последовательное повествование, что отразилось и в названиях глав 1 и 5. Апогей и перигей 1858-1862 годы, за кулисами 1863-64 годы. Работа над первой главой начата в 1865 году. В ней передается общая атмосфера растущего успеха колокола в годы первого демократического подъема и сложные причины спада влияния вольной прессы, когда дальнейшее обострение социальной борьбы вызвало поворот в среде либералов к союзу с самодержавием и, с другой стороны, неудовлетворенность части революционно-демократической молодежи колоколом. В 1866-67 годах, по мере продолжения работы от этой главы, как от основного ствола, отпочковываются отдельные портретные главы, особенно непосредственно соотносимые с важнейшей для идеолога революционной демократии проблемой воспитания подлинно революционного деятеля. Так весной и летом 1866 года, работая над эпизодом о приезде Бакунина в Лондон, Герцен выделил этот разросшийся рассказ в отдельную главу «Бакунин и польское дело», охватившую также проблемы отношений редакторов «Колокола» с Варшавским Центральным национальным комитетом, членами «Земли и воли» и так далее. В главе содержится существенное признание, что революционная тактика Герцена и Огарева в сложных условиях начала 1863 года определялась верой в возможность военно-крестьянского восстания к весне этого года в России, надежды на которое не оправдались. Воссоздавая с мягкой иронией живой образ Бакунина, человека, привлекавшего сердца чем-то детским, беззлобным и простым, самозабвенно преданного революционной идее, автор в то же время показывает и черты авантюристического революционаризма, демагогии в его постоянных заговорщических замыслах и беспочвенных конспирациях. В главе нашли место разногласия между Герценом и Бакуниным, проявившиеся уже в 1862-63 годах. Бакунин требовал поднимать знамя на дело, превратить колокол в заговорщический центр. Герцен же стремился сохранить за газетой идеологически пропагандистскую роль, полагая, что непосредственное руководство практической подпольной работой возможно лишь внутри страны. Резко осуждает он и авантюристическое преувеличение Бакуниным численности русских революционных организаций, их готовности к открытым выступлениям на стороне польских повстанцев и его нигилистическое отношение к программным теоретическим вопросам борьбы. Это те расхождения, которые, все углубляясь, привели к глубокому идейному разрыву, отраженному в письмах к старому товарищу, 1869 год. Весной 1867 года из главы «Апогей и перигей» Герцен выделил повествование о Кельсиеве и продолжил тогда же в качестве отдельной главы. В ее составе в эти месяцы создается и рассказ о молодой эмиграции, куда переносится также писавшийся в 1866 году фрагмент об Ахметьеве. В это время внимание писателя сосредоточено на историческом анализе разных духовно-психологических оттенков и формаций в молодом поколении демократов-разночинцев. Среди них должен был найти место и переходный тип нигилиста в дьяконовском стихаре, представленный эмигрантом Кельсиевым, прошедшим сложный путь метаний и сомнений в условиях краха революционной ситуации начала 60-х годов. Когда же в июле 1867 года Герцену стало известно о ренегатстве Кельсиева, он выделил повествование о молодых эмигрантах в особую главу, ибо резко разделились поступком Кельсиева судьбы тех, кому эти главы посвящены. Глава о Кельсиеве была завершена не ранее августа 1868 года, после знакомства Герцена с его мемуарами и откликами на них в русской прессе. Над главой о молодой эмиграции Герцен продолжает работу также в 1868 году, параллельно с циклом писем «Еще раз Базаров». В этой главе Герцен, как он заявляет прямо, не претендует на обобщающую идеологическую характеристику нового поколения разночинцев-демократов. Его материалистического мировоззрения, нигилизма, истоки и революционное существо которого глубоко анализируются на страницах названного цикла. Суровое бесстрашие юной революционной фаланги, ее место в истории – Герцен выделяет в разделе «Цветыми нервы», части 8 «Былого и дум». Глава же части 7 посвящена отношениям Герцена с теми из представителей молодежи, которые оказались в Швейцарии после отлива революционной волны. Здесь отражены политические разногласия с ними, наблюдение над чересчурными крайностями в духовном облике молодых эмигрантов в свете коренной проблемы – непрерывности традиции передовой свободной мысли и культуры. Продолжая критику либеральных колебаний и ошибок Герцена, начатую Чернышевским, они в своих выступлениях подчас игнорировали в целом революционизирующую роль колокола и всей деятельности его издателя. С этим связано в главе Герцена акцентирование резкости, узости кругозора юношей, несправедливости по отношению к идейным предшественникам. Во взаимных оценках сказались также обиды и сложности эмигрантского быта. Спустя много лет Ленин писал: «Да, много тяжелого в эмигрантской среде. В ней и только в ней ставились в годы безвременья и затишья принципиальные вопросы всей русской демократии. В этой среде больше нужды и нищеты, чем в другой. В ней особенно велик процент самоубийств. В ней невероятно, чудовищно велик процент людей, все существо которых – один большой комок нервов. Может ли быть иначе в среде людей замученных?» Размышляя над трагическими уроками первой революционной ситуации, Герцен с горечью констатирует, что и это поколение еще не нашло пути к народу. При всем том он поднимается над текущей полемикой и субъективными пристрастиями и находит удивительно емкое и прозорливое определение исторической миссии революционеров-разночинцев «Молодые штурманы будущей бури». Это определение подхвачено впоследствии Лениным. Глава 1. Апогей и перигей. 1858-1862 годы. Часов в 10 утра я слышу снизу густой и недовольный голос: «Медит комса, колонель Рюс Ведуах! Скажите просто, русский полковник желает видеть. Господин никогда не принимает по утрам, и... Je pars demain, завтра я уезжаю. Ваше имя? Да вы скажите, русский полковник!» И полковник прибавил голосу. Жуль был в великом затруднении. Я спросил сверху, подошедший к лестнице: «В чем дело?» «Севу? Это вы?» — спросил полковник. «Да, это я». «Велите, батюшка, пустить. Ваш слуга не пускает. Сделайте одолжение, взойдите». Несколько рассерженный вид полковника прояснился, и он, вступая вместе со мной в кабинет, вдруг как-то приосанился и сказал: «Полковник такой-то, находясь проездом в Лондоне, поставил за обязанность явиться. Я тотчас почувствовал себя генералом и, указывая на стул, прибавил: «Садитесь». Полковник сел. «Надолго здесь? До завтрашнего числа-с». «И давно приехали?» «Трое суток-с». «Что ж так мало погостили?» «Видите, здесь без языка, сано дико, точно в лесу. Душевно желал вас лично увидеть. Благодарить от себя и от многих товарищей. Публикации ваши очень полезны. И правды много, и иногда животы надорвешь. Чрезвычайно вам благодарен. Это единственная награда на чужбине. И много получают у вас наших изданий? Много-с. Да ведь сколько и лист-то каждый читают. Да дырс, да клочья читают и зачитывают. Есть охотники, даже переписывают. Соберемся так иногда читать, ну и критикуем-с. Вы, надеюсь, позволите с откровенностью военного и искренно уважающего человека. Сделайте одолжение. Нам-то уж не приходится восставать против свободы слова. Мы так между собою часто говорим. Польза большая в ваших обличениях. Сами знаете, что скажешь у нас о Сухозанете. Примерно держи язык за зубами. Или вот об Адлерберге. Но, видите, вы давно оставили Россию. Вы слишком ее забыли. И нам все кажется, что больно много напираете на крестьянский вопрос. Не созрел. Будто. Ей-ей-с. Я совершенно согласен с вами. Помилуйте. Та же душа, образ, подобие Божие. И все это, поверьте, теперь видят многие. Но торопиться нельзя. Преждевременно. Вы думаете? Полагаюсь. Ведь наш мужик страшный лентяй. Он, пожалуй, и добрый малый, но пьяница и лентяй. Освободи его сразу, работать перестанет, полей не засеет, просто с голоду умрет. Да вам-то что же за забота? Ведь вам, полковник, никто не поручал продовольствие народа русского.